Глава 20. 1. В середине августа Джонни остался в поместье почти один. Только Нго Фат жил в комнате над гаражом. Четсворты заперли дом и уехали на 3 недели в Монреаль, где собирались отдохнуть перед началом учебного года и осенним ажиотажем на фабриках. Роджер оставил Джонни ключи от Мерседеса жены, и тот отправился навестить отца в Паунелл, чувствуя себя настоящим хозяином жизни. Отношения отца и Шарлин Маккензи вошли в завершающую стадию. Эрб больше не делал вид, что его интерес к вдове вызван всего лишь желанием уберечь ее дом от обрушения. Он так откровенно ухаживал за ней, что это смущало Джонни. Через 3 дня он вернулся в поместье и занялся чтением и перепиской, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Он нежился в надувном кресле посреди бассейна, лениво потягивая лимонад и просматривая книжное обозрение «Нью-Йорк Таймс», когда к бассейну подошел Нго. Скинув сандалии, он присел на бордюр и опустил ноги в воду.
«Ох, как же хорошо!» — выдохнул он и, улыбнувшись, посмотрел на Джонни. «Тихо, правда?»
«Очень тихо», — согласился Джонни. «Как занятия на курсах, Нго?»
«Хорошо», — отозвался тот. «В субботу мы едем на экскурсию. В первый раз. Очень волнует. Потащится весь класс».
«Поедет», — поправил Джонни и улыбнулся, представив себе, как выглядела бы группа желающих получить гражданство, наглотавшись ЛСД или псилоцибина.
«Прошу прощения?»
Нго вежливо изогнул брови. «Весь класс поедет».
«Понятно, спасибо. Мы поедем на политическое мероприятие в Тримбул. Мы все радуемся, как нам повезло, что в этом году выборы. Это очень полезно».
«Еще бы. А кто будет выступать?»
«Грег Стир...»
Он запнулся и поправился.
«Грег Стилсон. Он независимый кандидат на избрание в Палату представителей США».
«Я слышал о нем», — отозвался Джонни. «А вы уже обсуждали его кандидатуру на занятиях?»
«Да, мы говорили о нем. Родился в 1933-м. Сменил много мест работы. Приехал в Нью-Хэмпшир в 64-м. Наш учитель сказал, что он живет здесь достаточно долго, чтобы не считаться ушлым кандидатом».
«Пришлым», — поправил Джонни. Нго непонимающе посмотрел на него с вежливой улыбкой. «Человек, пытающийся сделать политическую карьеру в чужом городе или регионе, называется пришлым кандидатом или чужаком».
«Понятно, спасибо».
«А тебе он не показался несколько странным?»
«Для Америки, может быть», — согласился Нго. «А во Вьетнаме таких людей было много. Людей...»
Он замялся, задумавшись, и тихо водил маленькими, как у женщины, стопами по воде. Потом поднял глаза на Джонни.
«Я не знаю, как это сказать по-английски. На моей родине есть игра, которая называется «Смеющийся тигр». Она очень старая, и все любят ее, как у вас бейсбол. Один ребенок наряжается тигром, а другие дети пытаются поймать его. Он бегает и танцует, смеется с ними, но еще рычит и кусается, потому что это такая игра. В моей стране до коммунистов многие правители деревень играли в эту игру. Мне кажется, что Стилсон тоже знает ее».
Джонни с тревогой посмотрел на Нго, но тот безмятежно улыбался.
«Мы поедем и все сами увидим, а потом устроим пикник. Я приготовлю 2 пирога. Думаю, будет вкусно».
«Звучит заманчиво».
«Так и будет», — сказал Нго, поднимаясь. «А потом на занятии мы обсудим, что видели в Тримбуле. Может, напишем сочинение. Сочинение писать легче, потому что можно посмотреть в словаре нужное слово. Le mot juste».
Точное слово, французский.
«Да, иногда писать легче, чем говорить. Но мне никогда не удавалось убедить в этом учеников». Нго улыбнулся.
«А как дела у Чака?»
«Все нормально».
Да, сейчас он счастлив и не притворяется. Чак хороший мальчик.
Нго поднялся.
Отдыхайте, Джонни, а я пойду подремлю.
Ладно. Джонни проводил взглядом маленькую щуплую фигурку Нго в джинсах и выцветшей рабочей рубашке. Ребенок, наряженный тигром, смеется, но еще рычит и кусается, потому что это такая игра. Мне кажется, что Стилсон тоже знает ее. Снова укол беспокойства. Надувное кресло мягко покачивалось. Солнце жарко пекло. Джонни снова опустил глаза в книжное обозрение, но читать расхотелось. Он отложил журнал, подгреб к краю бассейна и вылез из воды. До Тримбула всего 30 миль. Может, стоит туда съездить в субботу на Мерседесе миссис Четсворт? Посмотреть на Грега Стилсона вблизи. Повеселиться, а то и пожать ему руку.
«Нет, ни в коем случае».
«А почему нет? В конце концов, в год выборов политики стали его хобби. Так почему не посмотреть еще на одного?» Но что-то очень смущало Джонни. Сердце учащенно забилось, и он уронил журнал в воду. Чертыхаясь, Джонни успел вытащить его из воды, пока тот не размок. По непонятной причине, при мысли о Греге Стилсоне, он постоянно вспоминал Фрэнка Додда. Глупость какая-то. Он же видел Стилсона только раз по телевизору, и у него не могло сложиться никакого отношения к нему. И все же...
«Держись от него подальше!»
Может, так и следовало поступить, а может и нет. Наверное, в субботу все-таки лучше съездить в Бостон и сходить там в кино. Но когда Джонни добрался до гостевого домика и переоделся, его охватило непонятное чувство страха, похожее на старого друга, которого втайне ненавидишь. Да, решено, в субботу он поедет в Бостон, так будет лучше. Месяцы спустя... Джонни часто перебирал в памяти все детали той субботы и никак не мог вспомнить, как и почему он все-таки оказался в Тримбуле. Он выехал в Бостон, а это совсем другая дорога, и намеревался посмотреть игру Red Sox в Фенвей-парке, а потом прокатиться в Кембридж и порыться там в книжных магазинах. А если останутся деньги, $400 из премии, полученной от Роджера, он переслал отцу, чтобы тот перечислил их на счет клиники Истернмен. Сущая капля в море его долга. Можно сходить в кино на музыкальный фильм «Тернистый путь». Отличная развлекательная программа, да и день 19 августа выдался под стать. Мягкий и ласково теплый, как бывает только в Новой Англии. Джонни наведался на кухню большого дома, приготовил себе 3 внушительных сэндвича с ветчиной и сыром, убрал их в старомодную плетеную корзинку для пикников, которую нашел в кладовке, и нерешительно добавил упаковку пива. Он чувствовал себя превосходно. Никаких мыслей о Греге Стилсоне и его доморощенной охранной команде из байкеров. Джонни поставил корзинку с припасами на пол Мерседеса и поехал на юг по 95-й автостраде. До этих пор никаких вопросов. А потом в голову полезли всякие мысли. Сначала вспомнилась мать на смертном одре, ее перекошенное лицо, скрюченная рука на одеяле, глухой невнятный голос, будто рот был забит ватой.
«Разве я не предупреждала? Разве не говорила, что так будет?»
Джонни усилил звук радио. Из стереодинамиков несся старый добрый рок-н-ролл. Он пролежал в коме 4,5 года, а рок-н-ролл продолжал жить полной жизнью и отлично сохранился. И слава богу, Джонни начал подпевать.
«Он уготовил тебе великую миссию. Не беги от него, Джонни!»
Радио не могло заглушить голос матери, звучавшие в голове. Она все равно выскажет все, что считает нужным, даже из могилы.
«Не прячься, подобно Илье, в пещере, и не заставляй его посылать кита, чтобы он проглотил тебя, как Иону».
Но морское чудовище проглотило его, только называлось оно не Левиафаном, а Комой, и провел он в ее чреве 4,5 года, куда уж больше. Джонни так погрузился в свои мысли, что проскочил поворот. Старые призраки не сдавались и не желали оставить его в покое. Ну ладно, придется проехать дальше и развернуться.
«Ты не горшечник, а глина в его руках, Джонни!»
«Да что такое?» — с досадой пробурчал он. «Надо выкинуть эту ерунду из головы. Его мать тронулась умом на религиозной почве. Не очень-то лестная формулировка, зато точная. Рай в созвездии Ориона, ангелы в летающих тарелках, подземные царства. Она была так же безумна в одной области, как Грег Стилсон в другой».
«Бога ради, перестань зацикливаться на этом парне».
«Если благодаря вам Грег Стилсон окажется в палате представителей, вы сможете сказать «горячие сосиски». Наконец-то хоть кто-то занялся делом».
Джонни добрался до 63-й Нью-Хэмпширской автострады. Поворот налево вел в Конкорд, Берлин, Ридерс-Милл и Тримбл. Он машинально повернул налево, занятый совершенно другими мыслями. Роджер Четсворт, а он отнюдь недоверчивый простак, смеялся над Грегом Стилсоном, будто тот был комиком, как Джордж Карлин и Чеви Чейз в одном флаконе.
«Он клоун, Джонни!»
А если это так, то и проблем со Стилсоном никаких нет, верно? Он просто забавный чудак, чистый лист, на котором избиратели напишут свое послание политикам. «Ребята, вы нас так достали, что на пару лет мы решили избрать этого придурка». Может, этим все и ограничивается. И Стилсон всего лишь безобидный дурень, не имеющий ничего общего с расчетливым и разрушительным безумцем Фрэнком Доддом. И все же... у них есть нечто общее. Впереди показалась развилка дорог. Налево к Берлину и Ридерс-Миллу, направо к Тримбулу и Конкорду. Джонни повернул направо.
«Но что случится страшного, если просто пожать руку?»
«Наверное, ничего. Просто еще один политик для его коллекции. Кто-то собирал марки, кто-то монеты, а Джонни коллекционировал рукопожатия».
«И признайся, ты все время искал в колоде крапленую карту». Эта мысль так потрясла Джонни, что он едва не съехал на обочину. Он посмотрел на себя в зеркало заднего вида, и в нем отразилось лицо не того человека, который был очень доволен жизнью еще сегодня утром. Теперь он выглядел как на той злополучной пресс-конференции или когда ползал на четвереньках по парку в Касл-Роке. В лице ни кровинки, под глазами темные круги, морщины резкие и глубокие. «Но этого не может быть!»
И все же это была правда, и обманывать себя не имело смысла. За первые 23 года своей жизни он пожал руку только одному известному политику. Это случилось в 1966 году, когда к ним в школу приезжал сенатор Эдмунд Маски. А за последние 7 месяцев он обменялся рукопожатиями по крайней мере с дюжиной весьма знаменитых людей. И разве он не задавался вопросом каждый раз, когда пожимал им руки? «А что он за человек? И что может поведать мне?» Разве он подсознательно не искал в политике двойника Фрэнка Додда? Да, искал. Но ни один из них, Кроме Картера, пожалуй, ничего толком не мог сообщить ему. А при общении с Картером Джонни не ощутил ничего тревожного. Рукопожатие Картера не вызвало в нем того гнетущего чувства, которое он испытал, увидев Грега Стилсона по телевизору. Ему казалось, что Стилсон переиначил игру «Смеющийся тигр» на свой лад. Да, под шкурой тигра скрывался человек, но под кожей человека — зверь.